Оксана Гринберга. Провинциалка или брачный контракт. Глава первая. Дождь лил уже который день. С приходом осени все вокруг резко утратило свои краски, словно выленило под серой моросью, которой так славился Ланшир. Потому что ничем другим он не славился. Наша провинция считалась страшным захолустьем Иллирии, урочищем разбитых дорог, деревушек с покосившимися лачугами и городков из достопримечательностей, которые были разве что утопающая в грязи центральная улица, да кабаки, где разливали чего покрепче. Но так думали только те, кто здесь никогда не жил. Не полюбил это место всей душой, прикипев к нему так, что уже не оторвешь. Пусть я сама была не отсюда, но иногда мне казалось, что эта земля, этот воздух, эта трава и даже эта лужа, в которой я по неосторожности наступила, пока шла к экипажу, стали для меня родными. Вросли в меня корнями. Или же это я вросла в нее корнями. Вернее, в эту грязь новыми, моментально промокшими сапожками. Но в скором времени мне предстояло отсюда выбраться. Сперва из лужи, а потом из Ланшира. Меня ждала дорога в столицу, где я собиралась провести 4 месяца в доме дяди, после чего вернуться домой. В Зеленый Дол. Двухэтажное каменное имение, стоявшее посреди бесконечных каменистых лугов. Место, которое я успела полюбить всем сердцем и которое я могла в скором времени потерять. Не только дом, но еще оставшуюся мне в наследство землю, а также 2 давно заброшенных, подтопленных шахты. Их тоже мог отобрать у меня банк. Но я не собиралась этого допустить, поэтому и пошла на сделку.
«Не стойте же под дождем, хозяйка! Промокните!»
Зычным голосом заявил мой кучер и охранник, а в данный момент еще и носильщик в одном лице. Его звали Джейми Малис. В Ланшире Джейми побаивались и обходили стороной, потому что он обладал огромным ростом, медвежьим телосложением, да и внешность у него была соответствующая. Но я знала, насколько он мне предан.
«Невелика беда!»
Ответила ему, выбираясь из лужи. Под ногами чавкала противная жижа, наверное, такая же, как и в моих сапогах. Мимо заполошно кудахча пронеслась зъерошенная рыжая курица, и я, вздохнув, посмотрела ей вслед. Судя по всему, очень скоро у меня будет похожий промокший и жалкий вид.
«Застудишь мне, госпожу, вот я тебе задам!»
Накинулась на Джейми пышная Ирис, моя экономка, появившаяся из дверей.
«А вы еще даже от дома не отъехали!»
Уткнув руки в бока, Ирис с неодобрением уставилась на то, как Джейми водружал на крышу экипажа один из наших саквояжей. Личных вещей в дорогу у меня и моей горничной набралось немного, но все равно поклажи везли мы предостаточно.
«Так я и говорю, она не идет», — огрызнулся Джейми. «Забирайтесь уже внутрь, мисс Агата», — произнесла Ирис, повернувшись ко мне.
«Ну что же вы стоите под дождем, простудитесь?»
Выйдя из дома, набросилась на меня еще и Илиша, отправлявшаяся со мной в столицу.
«Сейчас», — сказала им,
— «еще одну минуту. Я все равно промокла, так что хуже уже не будет».
Мне хотелось мысленно попрощаться с домом, а еще в очередной раз попытаться развеять собственные сомнения. Уговорить себя, что я поступаю правильно, потому что сделка, которую неделю назад предложил мне мой поверенный от лица банка Воллисов, была, что уж тут скрывать, довольно сомнительной. Но я пообещала себе, что обязательно во всем справлюсь и буду смотреть в оба. Казалось, всего-то нужно провести 4 месяца в столице и принять участие в так называемом брачном сезоне, череде балов и приемов, на которых знатные холостяки подыскивают себе невест. Не замужние девицы мужей, а почетные матроны стараются выгодно пристроить своих дочерей. Мое согласие на данное мероприятие давало мне год отсрочки от крупных неприятностей. Основные платежи по закладным я всегда вносила аккуратно и вовремя, но эти проценты... После того, как банк Воллисов, пользуясь лазейкой в заключенном еще до моего рождения договоре, поднял их чуть ли не вдвое, эти самые проценты являлись ко мне бессонными ночами. Хватали за горло ледяными пальцами и душили, не оставляя другого выхода, как только... Да, для того, чтобы заплатить их Воллисам, мне пришлось бы распродать свое имущество и земли, но мне так не хотелось этого делать. Особенно сейчас, когда появилась надежда выбраться из долгов. Для этого мне нужен был этот самый год отсрочки, поэтому я и согласилась на сделку. Но не сразу. В банке Воллиса все дружно сошли с ума. Помню, как я любезно поинтересовалась у поверенного, встретившись с ним в Торке неделю назад. Это очень смахивает на коллективное помешательство. Или же это розыгрыш ко дню всех святых.
И все потому, что седовласый мистер Андерсон протянул мне договор, подписанный Исайя Воллисом, владельцем банка, а я успела пробежаться по тексту глазами. 4 месяца. Столичный брачный сезон. Не пропускать ни одного из балов и приемов. Человек Воллисов будет со мной следить. Если выполню эти условия, то получу отсрочку по процентам аж до сентября 3112 года от первого снисхождения богов.
«Нет же, леди Радфорд», — покачал головой мистер Андерсон. «С ума они не сошли. С Воллисами такого не случается».
На это я усмехнулась. Если бы он только знал, что иногда может произойти с человеком... Ну, раз так, тогда в чем же истинная причина их столь... щедрого предложения? У мистера Андерсона было наготове смелое предположение, которое он тут же озвучил. «Вы у них на хорошем счету, леди Радфорд, поэтому они решили пойти вам навстречу». И именно так мне заявил Исайя Воллис, когда я встретился с ним в столице. Он полагает, что брачный сезон поможет вам разрешить свои денежные затруднения.
«И как именно он поможет мне их разрешить?» — поинтересовалась я подозрительно.
«Стоит вам выйти замуж, леди Радфорд, как дальше о делах будет заботиться ваш муж, и вам не придется забивать подобными вещами вашу красивую головку», — возвестил управляющий, на что я, не удержавшись, поморщилась.
«Но Воллисы ни в коем случае не собираются на вас давить, упаси боги! Они всего лишь хотят немного посодействовать вам в столь деликатном вопросе».
«Похвальное желание», — отозвалась я. «А не могли бы они мне немного посодействовать без всего этого?» — кивнула на договор. «Снизить проценты, например». Оказалось, что они могли, поэтому меня ждала поездка в столицу, где предстояло остановиться в доме любящих родственников. Об этом, опять же, позаботились Воллисы. Но знали ли они, что дороги столичных и ланширских Радфортов разошлись почти 20 лет назад, и на теплый прием в доме дяди надеяться мне не стоило? Вздохнув, я повернулась к Элише. «Ты ведь заперла крошу?» — спросила у нее, потому что поездка в столицу была не единственной проблемой, занимавшей меня этим утром. Тут дождь полил еще сильнее. Принялся лупить косыми струями. Плащ отсырел окончательно и тянул меня к земле, капли стекали по лицу, а к щеке прилип выпившийся из-под капюшона локон. Все это не добавляло мне настроения.
«Еще как заперла!» — кивнула Элиша. «Сидит себе в погребе. Наверное, побьет нам все горшки, хотя я накинула на них сохраняющее заклинание. И все припасы съест. Уж и не знаю, как Ирис будет с ней справляться, она ведь слушается только вас, мисс Агата!»
Тут горничная округлила глаза.
«А что, если она отправится за нами следом?»
В ответ я пробормотала, что если мы отъедем подальше, а дождь, который как нельзя кстати смоет наши следы, то кроша нас не найдет. Побегает немного по округе, затем успокоится, вернется в дом, где и съест все наши припасы. Вернее, Ири станет хорошенько ее кормить и заботиться, пока я буду в отъезде. Признаюсь, когда я это говорила, меня терзали угрызения совести. Я чувствовала себя так, словно обманула несмышленного ребенка. Именно такое было окроша, несмотря на то, что прилично вымахала за последние пару лет. Потому что 10 минут назад я тихонько выскользнула из дома, в то время как Ирис и Элиша заманили ее в погреб и захлопнули тяжелую железную крышку люка, стоило крошенному красному хвосту исчезнуть в проеме. По-другому оставить ее в зеленом доле не получалось, только обманом. Но в договоре с банком Воллисом кроша прописана не была, а я не ожидала теплого приема в дядином доме. Так что если я явлюсь в столицу еще и с ней... Вздохнула. Кто же знал, что вылупившаяся из яйца в лаборатории Леонардо Радфорта красная ящерка длиной 20 сантиметров вымахает за 5 лет до размеров средней величины собаки. Помню, как я удержала Ирис от того, чтобы выбросить, по ее словам, эту тварь на корм свиньям. Не позволила, сказав, что раз уж это эксперимент моего... покойного отца, то мы выкормим и вырастим. Оказалось, этот самый эксперимент любил не только хорошенько поесть и поспать, но еще и рос не по дням, а по часам. А прошлым летом даже обзавелся крыльями. Правда, подниматься в воздух кроша побаивалась. Пару раз я видела, как она неуклюже взлетала, а потом, едва оторвавшись на метр, бухалась на землю. Это еще не все. С первого дня своего появления из яйца кроша стала считать меня то ли своей мамой, то ли своей хозяйкой, хотя с куда большей вероятности она думала, что я ее собственность. Поэтому одну меня она никуда не отпускала. Ну, разве что позволяла прогуляться в одиночестве до отхожего места или же искупаться в большой воде в ванной комнате зеленого дола. Воду кроша не слишком-то жаловала, но бывало заползала ко мне в бадью. Мало ли, вдруг мне в ней грозила опасность. В Ланшире на нее не обращали внимания. Кроша и кроша, здесь они такое видали. В зеленом доле она запросто могла получить тряпкой от Ири за то, что стащила из кладовой ветчину или же нагоняя от Сэнди за затоптанные полы.